и ничего не боятся. Проклятые. Прямо под городом. Интересно только, почему он, старый охотник, никогда не слыхал, чтобы вампиры нападали бы на кого-то в цитадели магов и ее ближайших окрестностях. Еще когда ходил в учениках у Торфинна, и в ту пору ничего не слышал. Ни тогда, ни теперь. Рана благодаря эликсиру почти не ощущается и почти не мешает. Действие снадобья, однако, скоро кончится. Надо успеть выбраться на поверхность, если, конечно, найдется путь. В тщательно застегнутой поясной сумочке мастера лежал небольшой кристалл, данный магистром Вениамином. Раздави его, и чародей точно узнает, где охотник. Правда, предупреждал магистр, могут узнать и вампиры. Они, конечно, не волшебники, но магию как-то чуять могут. На этот случай у нас есть крохотная стеклянная горошина. Давным-давно уже еще от учителя Торфинна получено. Раскуси ее, и никакие упыри тебя уже не достанут. Вертикальный ход кончился. Сапоги мастера уперлись в пол. Царила кромешная тьма, и старому охотнику пришлось зажигать фонарь, мелкий и слабый. Пятно желтоватого света заплясало по сводам. Ход был достаточно высок и просторен. Можно было летать, коль захочешь. Нигде никаких признаков стражи. Никаких признаков караула, никаких решеток, которыми подобные ходы просто обязан был перегородить любой владетель, даже полуграмотный маркграф. А здесь ничего. Вампиры настолько самонадеянны. Или вообще не занимаются ручным трудом. Не сеют, не пашут, не куют, не шьют. А ведь и верно, подумал мастер, шагая по тоннелю. Вампиры вообще не занимались никакими промыслами, а жили как самые настоящие разбойники. Исключительно убийствами и грабежом. Никак иначе охотник назвать их занятия не мог. Вампиры собирали золото, они нападали на купеческие караваны, они проникали в дома богатых и знатных, они обирали трупы. Но занимался ли хоть один вампир хотя бы относительно честным трудом, мастер не знал. Упыри имели прислужников из числа людей, кому обещалась защита. Но самим трудиться. Нема дурных, как говаривали в Рудном королевстве. Вертикальная шахта осталась далеко позади, и идти охотник мог лишь в одном направлении. С другой стороны поперечный ход заканчивался тупиком. И вел этот ход на восток, к реке и академии. Шел мастер долго. Идти оказалось легко, несмотря на рану. Тоннель вел под уклон и довольно круто. Обратно, конечно, выбираться будет тяжелее. Впрочем, может, выбираться и вообще не придется. Воздух был обычным воздухом подземелья, достаточно прохладным, несколько затхлым. Ощущалась хоть и легкая, но тяга. Впереди было открытое пространство и довольно значительное. По расчетам мастера он уже должен был приближаться к речному руслу. По преданию, академию возвели на крепчайшей скале, с двух сторон огибаемой потоком. Великие маги прошлого расплавили каменную вершину и выровняли все пространство. Река глубока, но и он, мастер, спустился изрядно. Спустился изрядно, а тоннель все ведет и ведет под уклон. Кончалось действие снадобья. Начинало тянуть и ныть рано. Охотник стиснул зубы. Он дойдет. Он в логове упырей, и он дойдет. И он дошел. А дойдя, понял, почему не встретил на пути ни стражи, ни решеток, ни даже просто дверей. Они были не нужны. Тоннель закончился высокой аркой, за которой темнота сменялась неярким светом, словно в сильную и низкую облачность, особенно когда и солнце далеко от зенита. Мастер замедлил шаг. Он экономил воду, позволяя себе лишь немного смачивать рот. Запас немалый, но кто знает, сколько ему тут предстоит провести времени. За аркой стены резко раздавались в стороны. Возникало ощущение громадности, чуть ли не бесконечности. И мастер, повинуясь смутному инстинкту, сперва пригнулся, а затем и просто пополз, загасив фонарь. И правильно сделал. Тоннель заканчивался провалом. Он открывался в исполинскую подземную полость, громадную, не меньше лиги в поперечнике. Стены расширялись к низу, так что вся полость напоминала опрокинутую узким концом вверх воронку. Глубина, как прикинул мастер, лежа на животе у самого края, Больше сотни локтей, кабы не все полтораста. Да, этим проходом могли воспользоваться только крылатые. По уходящей из-под ног скальной стене не спустишься без специальных крючев, длинных веревок, горного молотка. Да и то, стены гладкие, явно обработанные или руками человека, или магией. Ни одной трещины в неярком свете мастер не заметил. Правда, это справа и слева от арки, но, скорее всего, то же самое внизу. Может, маг и смог бы выжечь что-то в камне, но если бы это была обычная пещера. А впереди, в самом центре каверны, застыло 12 устремленных к потолку каменных клинков, громадных монолитов, чьи острые вершины и впрямь напоминали копийные наконечники. Мастер полез в сумму, выудил оттуда небольшую подзорную трубу. Раздвинул, вгляделся. Монолиты были все строго одной и той же высоты, но с разным числом граней. 3 трехгранных, 4 четырехгранных и 5 с 5 гранями каждый. Каждая грань испещрена рунами, совершенно незнакомыми мастеру. Часть светится голубоватым, часть алым и часть золотым. И еще здесь была сила. Мастер ощутил ее, лишь высунувшись за арку. Даже его небольшого дара хватило. Отполз обратно в коридор — ничего нет. Внизу, на уровне пола, виднелись темные отверстия каких-то ходов, довольно многочисленные. Были и такие же арки в стенах, надо понимать, другие выходы на поверхность. И еще тут были вампиры. Нет, не множество. Ни сонмище и не бесчетные орды. Наверное, несколько десятков. И заняты они были каким-то странным делом. Выкладывали из белых камней прямые линии, протянувшиеся от одного монолита к другому. Насколько смог понять мастер, глядя в свою трубу, трехгранные монолиты соединялись с четырехгранными и так далее. На полу каверны, или, скорее уж, рукотворного подземного зала, возникала сложная геометрическая фигура. С каждой минутой все это нравилось мастеру меньше и меньше. Пока госпожа Алисанда готовится к переговорам, эти твари, а они все равно твари, тут устроили что-то непонятное и наверняка непотребное прямо под академией. Вот. Из арки в стене вырвалась крылатая тень, описала круг над острыми камнями, снизилась и исчезла, обернувшись человеком, вернее, упырем в его человеческой ипостаси, сливаясь с таскавшими камни другими вампирами. «Хорошо это они придумали», — пришло в голову мастеру. «Кто ж заподозрит, что вампиры свили гнездо в самом безопасном, самом спокойном месте человеческих владений, где их никому и в голову не придет искать? И какая же железная воля должна была править ими, что ни одному упырю так и не пришло в голову полакомиться, так сказать, прямо у родного порога. Ни один упырь не может природу свою победить, — наставлял его в свое время старый Торфин. И так он сам наставлял собственных учеников. А эти, получается, побороли, наматывали в дальние концы, летали аж за Вир, к Гнилогорью, и изо всех сил старались убедить людей, что их вампирье царство именно там. Стой! А почему ты решил, что это не так? Что упыри недурно отстроились под боком у разин-чародеев — факт. Но им явно нужны эти камни, мегалиты с магическими рунами на гранях, а сама их держава, гнезда, могут и далеко на западе за Виром оказаться. Если только никаких гнезд на самом деле и нет, вдруг с ужасом подумал мастер. Привыкли мы думать о вампирах, что у них все как у людей. Правитель верховный, князь там, герцог или король, что земли они какие-то под собой держат, что рабы у них там, что держат людей в плену, как скотину, кровь сосут, а потом сжирают. Сколько славных охотников головы сложили там, у Вирры и за ним, в поисках этого самого вампирьего царства. Тот же Джейк. Мастер с отчаянием потряс головой. Не так не выходит и не эдак. В одну сторону повернешь — вроде сходится, в другую — тоже вроде как. Может, тут это самое сердце тьмы, о котором толковал магистр Вениамин? А может, и вовсе не здесь. А вижу я сейчас только передовой отряд или, может, экспедицию. Так, выбираться отсюда нужно, приятель. Как хочешь, а выбираться.